Мы уже разбирали притчу о потерянной драхме, потерянной овце, да, и как бы продолжение вот этих, этой темы возвращения грешника домой, да, блудного сына домой, вот притча о блудном сыне. А вот, и что интересно, эта глава с первого стиха начинается такими словами: «Приближались к Нему, то есть к Иисусу Христу, все мытари и грешники, слушать Его». То есть мы видим картину, что Иисус Христос проповедует Слово Божие. И мытари и грешники, те, которые в глазах общественности были падшими, недостойными вечной жизни, да, фарисеи с пренебрежением относились к этим людям. Они приближались, и Господь принимал их. Мы знаем, что Христос был назван другом мытарей и грешников, потому что Он шел к ним с одной целью, чтобы спасти их, чтобы эти люди, чтобы их жизнь поменялась. И те люди, которые приходили к Иисусу Христу в покаянии, жизнь их менялась, да? Помните Закхею, которого вот это покаяние, оно выразилось в делах, да? Он раньше он брал от людей, наживался на людях. Он был как бы по-современному налоговым инспектором, да? Ну, там много было возможностей для злоупотреблений, чтобы, например, собственного народа деньги брать, и в том числе лишние деньги, да? И когда происходит вот это покаяние, это встреча с Христом, жизнь его меняется, да, совершенно. Помните его слова? «Половину имения и раздам нищим». Кого чем обидел, воздам в четверо. Да. То есть вот этот поворот у него получился после вот этой встречи с Иисусом Христом. Мы видим реальное изменение жизни человека. И вот притча о блудном сыне, она тоже свидетельствует о нескольких моментах в жизни определенного человека. И я бы хотел немного остановиться на этих моментах. Первый момент – это когда этот сын решает… Давайте прочитаем эту притчу и посмотрим на вот отрезок жизни этого человека. И за этот отрезок очень много событий в его жизни происходит, да? Он успевает уйти, где-то погулять и потом вернуться в отчий дом. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 стиха. «Если еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избычествует хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Стал и пошел к отцу своему, и когда он еще был далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. И отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться“. И, наверное, эта притча, она как-то особым таким образом, она, наверное, знакома каждому христианину и даже неверующим людям, да? Насколько известно, что многие знают, мы все знаем картину Рембрандта, да? «Возвращение блудного сына». И вот здесь она очень красочно описывает падение сына, да? Когда он, первый момент, когда он просит, когда это падение началось? Когда он захотел стать независимым от отца. Вот, каждый человек, он пытается, а как, вот ему нужны были деньги. Да, он жил в доме отца, он имел все. Помните слова отца, сердце отца, оно было так расположено, что он говорил, все мое твое. То есть сыновья, эти два сына могли пользоваться тем, что было в доме отца. Могли устроить и как бы пир, и покушать хорошо. Все, что было у отца, принадлежало этим двум сыновьям. Но младший сын, мы видим, он хочет, чтобы у него свое было, да, что-то, свою часть имения. Конечно, был там какая-то часть имения, отец, наверное, приготовил для, в свое время бы он передал бы это, да. Но тут он приходит раньше времени, можно сказать, да, и просит эту часть имения. Дай мне часть имения. И отец разделил это имение. Он и младшему сыну, и старшему отдал. Но старший остался в доме отца, да? Мы видим, очень интересный момент. Вот это, он говорит, разделил им. То есть младшему сыну, тут инициатором был младший сын, пришел и просил это имение. И получив деньги, наверное, сын подумал, ну как хорошо, у меня теперь есть деньги. Я могу уйти. Я могу делать, что хочу, да? Ведь кто-то сказал, деньги – ключ ко всем вратам, кроме небесных. Вот, и когда если есть деньги, то тогда, ну, вроде бы как бы создается такая иллюзия. Ну, люди вот поспросить, вот я на работе спрашиваю, что первый вопрос? Чтобы побольше зарплату давали, да, чтобы вот все время там на Абрамовича смотрят такие вот богатых людей, да, и люди думают, что вот, вот хорошо бы там пару миллиончиков иметь там. Как-то люди думают, что вот от того, что много будет денег, то человек будет счастливый, да, и вот у него стабильность какая-то будет, да. Но вы помните слова Христа, который сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И в то же время Писание говорит, что «не оставлю тебя и не покину». Господь обещает своим детям, что Он необходимое, Он все пошлет. Вспомним народ израильский, который был в пустыне, вот эту ману, которую Бог посылал, да? На каждый день у них была пища. Итак, вот этот сын, он уходит из дома отца, и вот она свобода. Теперь делай, что хочешь. И он, наверное, рассуждал, у меня есть деньги, я могу гулять. И, как правило, если есть деньги, вот, ну, представьте, вот даже в наше время, да, если у человека есть деньги, сразу друзья появляются, да. Ну хорошо, он же поделится, он оплатит, если в кафе пойду, там он все оплатит, там можно повеселиться за его счет. Эти друзья, они уже, он обрастает этими друзьями, потому что у него есть деньги. И рано или поздно эти деньги заканчиваются, да? И вот это падение, уже начавшееся, когда он попросил у отца отдать ему часть имения, рано или поздно оно приводит к тому, к краху. Вроде бы он, казалось бы, он имеет деньги, он имеет успех, да? Друзей много у него. И вот эту иллюзию успеха, и он тратит деньги направо и налево. Он не думает, чтобы приумножить эти деньги, да? Может быть, отец хотел, чтобы он как бы более разумно использовал эти деньги. Вы знаете, интересно, я недавно прочитал, что многие миллиардеры, они просто так своим сыновьям, детям не дают деньги. Они говорят, иди поработай, заработай сначала, пойми, что это такое, заработать деньги. И потом, очень маленькие суммы на самом деле, ну, сравнительно маленькие, дают им, много они им не дают, потому что они понимают, что, может быть, думают, что они это все расточат. И каждый родитель, наверное, разумный, хочет, даже богатый, они хотят, чтобы все-таки не испортился ребенок, да, он, чтобы научился, понял, как зарабатывать это деньги. Не просто, что они ему достались, как вот и все. Вот, и вот этот сын младший, он тратит деньги, он не приумножает эти средства. Это всегда происходит, когда человек уходит от Бога, то он начинает расточать. Мне понравилось, Рягузов сказал, что у нас Россия большая страна, да? Но она, когда ушла от Бога, это расточение идет, этого богатства, она богатейшая страна, сколько ресурсов. Если от Бога уходит, то это все тратится впустую, не приобретается ничего, просто тратится. И рано или поздно наступает такой момент, что приходит крах. И мы видим в жизни этого младшего сына, он расточил все имение, деньги закончились. Может быть, у него много было денег, да? Но рано или поздно наступает время, когда деньги закончились. И как вы думаете, друзья-то как, помогли ему?
Ну, как в книге, в сказке, все разбежались.
Денег нету, что от тебя еще взять? Извини. У тебя были деньги, мы тогда с тобой были, а сейчас у тебя денег нету, да. Что с тебя теперь? И очень часто друзья такие бывают, что они дружат только из-за того, что мы что-то имеем, чтобы получить от нас что-то. А когда нас не случайно Писание говорит, что друг познается в беде. Друг как брат явится во время несчастья, да? И вот это, когда особенно трудные времена, как раз видно, кто друг, кто враг. Кто с нами дружил просто, чтобы получить какую-то пользу, а кто действительно друг. И вот он опокинутый всеми, у него нет ни денег, у него нет ни друзей, да? Он один в чужой стране. Может быть, даже и языка не знал там, да? И он себя чувствует очень одиноко. И что он делает? «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней». Он пытается своими силами исправить ситуацию. Да? Он сначала не думает, чтобы нужно возвратиться к отцу, но он пытается изменить ситуацию, он пытается заработать, да? Своими силами. И что происходит? Он банкрот опять. Он за счастье считал вот рожками покушать, вот, которые свиней кормили. Но мы считаем, но никто не давал ему. Такое отношение было, да? И вдруг у него появляется спасительная мысль. И вот эта мысль – это первый шаг к примирению с отцом. И он встанет, отче, он думает, ну сколько наемников, я хотя бы наемником. У меня наемники, вы представляете, наемники у его отца лучше питались, чем он сейчас вот питался. Он практически вообще голодный был. Вот, и он думает, да, я пойду домой и хотя бы в наемники к отцу попрошусь. Мы видим, это смирение уже нету, вот это, может быть, превозношение, да, что вот он все-таки сын, он имеет право на наследство, там. У него уже появляется смирение, да, он даже не рассчитывает на то, чтобы возвратить вот этот статус сына. Он хочет только наемником быть. И вот эти мысли приходят, и... Если бы он только остановился на этих мыслях и остался бы там у корыта, ничего бы не произошло, да? Но он подумал, ну хорошо бы вернуться. Ну, но он производит вот эти мысли, определенные действия, он говорит, встану, пойду к отцу. И он встает и идет к отцу, да? А что отец? На самом деле вот эта кульминация этой притчи – это отец, любящий отец, который... любил своих сыновей, да, что младшего, что старшего. Он ждет, он выходит, наверное, каждый вечер и смотрит, или каждое утро, каждый день выходит и смотрит, не появится ли его сын. И он готов его принять в любом состоянии, только бы он вернулся. И вот этот сын в грязной одежде, вы представляете вот эту картину? Лохмотья, да, Рембрандт, он, если посмотреть на его картину, сын приходит в лохмотьях, там видно, что такие золотые нити, но это уже как бы остатки былой роскоши. Но он в этой грязной одежде, он же пас свиней, от него пахло, извините, вот это не очень хорошо, да. Вот. И представляете, как отец любил этого сына. Он не побрезговал этой одежды. Он готов был принять его и обнять. Он, наконец, увидел, что сын возвращается к нему. И вот эта притча о любящем отце. Это притча о том, что Бог любит грешника. Какой бы он ни был, в какой бы он одежде грязной ни пришел, Господь готов принять этого человека. И обновить его, очистить его. Впоследствии мы увидели, да, что отец... Он сказал слугам, дайте ему новую одежду. Вот это происходит при покаянии, когда человек не уповает на какие-то заслуги, что он что-то сделал для Бога, да? Но он приходит со всеми своими недостатками, грехами, вот в этой грязной одежде греха к Богу, таким, как есть. И Господь, Он одевает человека в новую одежду. В новую одежду праведности Христовой. И только эту праведность Бог принимает. Только благодаря вот этой праведности верующие люди будут там на небе. Потому что эту праведность Господь вменяет всякому верующему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Святой Бог принимает грешного человека на основании вмененной ему праведности Христовой. Вот эта новая одежда, которую Господь облачает человека, который кается в своих грехах. И вот этот отец, он принимает этого сына, да, и он дает, несравненно, больше ему, чем он ожидал на самом деле, да. Сын что ожидал? Быть наемником просто. Но отец его возвращает ему тот статус, в котором он был, да. И, наверное, он его и не убирал этого сына. Для него он всегда был сын. И он готов был его всегда признать как за сына. Хотя у сына уже совсем другие мысли были. Он уже понимал свое недостоинство. Не случайно, когда человек обличается Духом Святым, он приходит в присутствие Божие, он осознает свое недостоинство перед Богом. Что он недостоин, потому что в свете Христовом они, наши недостатки все в мельчайших подробностях начинаются высвечиваться. Почему? Чем ближе мы к Богу, мы все больше высвечиваются наши какие-то недостатки. И для нас вот очень важно приближаться к Богу. Да? Мы иногда, жизнь христианина часто бывает так, что человек и отдаляется где-то от Бога. Когда отдаляется человек от Бога, он как бы уже и не чувствует, что он где-то вот какие-то недостатки, если он думает, что подобно фарисеям, которые отдалились от Бога, да, они думали, что они праведны. Помните две молитвы в храме? Молитва мытаря и молитва фарисея. Фарисей, он хвалится, говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Он думал, что он такой хороший. Да, наверное, младший сын до того, как уйти из дома отца, он тоже думал, наверное, какой я хороший. И впоследствии мы смотрим, что все-таки у старшего сына тоже было такое, вот, что он думал, все-таки он чего-то достоин. Но вот этот младший сын, потеряв все, став банкротом, он понимает, что он недостоин. Недостоин. И Христос сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Чтобы прийти к Богу, нужно быть нищим духом, ощутить себя нищим. Кто такой нищий? Он и ничего не имеет. Он готов все принять, да? И этот сын, мы видим, он готов был быть даже наемником у своего отца. И вот если мы хотим, чтобы вот Господь принимал нас, мы не должны приходить своими какими-то заслугами и говорить, что вот мы то-то, то-то, то-то сделали. Господь сказал, когда вы все сделаете, даже повеленное вам Богом, да, вы говорите так, что мы рабы ничего не стоящие, сделавшие то, что должны были сделать. И Господь очень ценил это смирение, да, помните, когда женщина, язычница, пришла и просила Христа, чтобы он исцелил ее дочь, да, Христос сначала жестко ответил, нехорошо взять хлеб и отдать псам. И эта женщина, она понимала свое недостоинство, и она говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. Итак, этот младший сын, он обретает прежний статус, он становится опять восстановлен в правах, он обретает право сына. Конечно, то имение, которое он имел, он уже расточил. И здесь тоже важный урок, когда человек где-то нагрешил, да, человек пришел, покаялся, но он терпит урон все равно, если он грешил где-то. Там могут быть последствия греха, да? То есть кто-то сказал очень интересно, что грехи Господь прощает, но шрамы остаются. Вспомним Давид, который был мужем по сердцу Божьему. Но он согрешил, согрешив с Версавией, помните? И эти шрамы, он пришел, покаялся в этом грехе через какое-то время, да, он не сразу тоже пришел. Вот, Господь простил, мы читаем в Псалме, что и Господь снял вину греха в Ветхом Завете, не в Псалме, там в книге Царств. Пророк ему говорит, Господь снял с тебя вину греха твоего. Да, Господь простил Давида, но какие последствия его грех привел? Вы помните, да? Амнон, сын Давида, изнасиловал Фамарь. Потом Авессалом восстает против отца своего, да? Он потом с женами там поставил палатку и тоже с ними переспал со всеми. Вот такие, ну, грех был прощен, но последствия остались. И это говорит о том, что когда некоторые учат, что да, мы вот прощены, и можно дальше там еще грешить, ну, согрешу и покаюсь, да. Но мы помним пример, когда женщина, взятая в прелюбодеянии, Господь ей сказал, иди и впредь не греши. Кстати, во многих церквах, когда вот перед выходом как раз вот эту надпись вешают, да. Вроде как люди прослушали Слово Божие, предупреждение о грехе, да, и выходишь, это тебе как напоминание. Иди и впредь не греши. То есть, когда ты пойдешь, там будешь на работе, на учебе, еще где-то там дома, иди и впредь не греши. Это напоминание. Да, мы должны помнить, что грех, он не остается без последствий. Да, Господь прощает грехи. Но мы должны убегать от греха. Бог призывает нас к пути освящения, да? Избавления от греха. Вот был момент у многих из нас, когда мы покаялись. Это был вот этот поворотный момент. Подобно блудному сыну, мы возвратились к Богу. Мы осознали, что мы банкроты, что мы не можем справляться своим «я», своими какими-то прихотями, похотями. И мы пришли к Богу с какими-то привязанностями своими, да, пришли к Богу и, осознав свою беспомощь, мы попросили помощи у Бога. И Господь принял нас и принимает, да, и Он дал силу благодати своей, чтобы мы могли противостоять греху. Он дал эту белую одежду праведности Иисуса Христа. Но, идя по этой жизни, да, мы часто иногда пачкаемся. То есть, вот, особенно это в зимнюю погоду, в такую ненастную, очень хорошо мы чувствуем это, как что мы, когда идем где-то, мы вроде все почистили, и все равно грязь, она прилипает где-то. И вот каждый из нас, оно, вот покаяние, оно, это дар наш, это процесс на самом деле. Это не просто, как некоторые думают и учат так, что спасенный однажды спасет навсегда. То есть ты покаялся и все, теперь можешь грешить, все равно Божья благодать все покроет. Нет, Писание этому не учит. Писание учит тому, что христианин идет по этой жизни, он где-то падает, где-то согрешает, и он приходит опять к Богу. Покаяние – это процесс. Когда мы чувствуем, когда Дух Святой обличает нас, что мы где-то не так поступили, где-то кого-то обидели, где-то не по любви поступили, может быть, где-то неправильное слово сказали. Иногда слово очень может быть ранить. Для некоторых людей даже одно слово может так запасть, что он будет помнить всю жизнь. Вот мне тот там так сказал, и как он мог так сказать? Но он же христианин, как он мог такое сказать? Слово может ранить. Вот. И если мы чувствуем, что Бог нас обличает, показывает где-то, что мы не так что-то делаем, необходимо попросить прощения у Бога. И Он, будучи верен и праведен, простит нас и простит нам наши грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Итак, мы подходим к самому заключению, к тому, что если брать всю главу о том, что когда вот это происходит, когда блудный сын возвращается к своему небесному отцу, что происходит? Начинается празднование, веселье. Веселье в доме отца. Великая радость наполняет всех, потому что этот сын пропадал и нашелся. Он пришел обратно домой. И здесь тоже урок для нас, когда другие люди, будучи грешниками, обращаются к Богу. Как часто слышно у некоторых людей, вот говорит, что ну, это хорошо, видите, как Бог прощает. Человек был вот такой преступник и простил. И многие люди неверующие говорят. Может быть, и у верующих тоже в сердце такая мысль закрадывается. Да он недостоин. За что ему такая благодать? Вот он там всех там вот плохо так делал, и тут ему все прощение. Вот. И вот такие рассуждения не соответствуют сердцу Божьему. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он ждет всех людей, каждого. Какой бы человек разбойником ни был, он готов его принять и простить. Он не хочет, чтобы ни одна душа погибла, чтобы. Он хочет, чтобы все люди спаслись, в том числе и очень страшные преступники. Да? Конечно, если то, что они делают, это ужасно, и в очах Бога это ужасно. Еще более ужасно, чем в наших глазах, может быть. Но Господь готов простить этот грех. И люди такие, вот, которые утверждают, что зачем им прощение, вот, они столько грешили, надо их наказать. Они забывают, что истинное покаяние ведет к изменению жизни этого человека. То есть прекращается вот эта цепь беззакония этого человека. Он перестает делать зло. Он начинает делать добро людям. Истинное покаяние, оно действительно на самом деле несет вот это благотворное влияние. И действительно нужно радоваться, если кто-то, человек, покаялся. Мы читаем выше, что ангел радуется об одном кающемся грешнике. Это великая радость. И ангелы даже пытаются проникнуть в это, да, в это чудо прощения, когда... Потому что ангелы, они не согрешили. Вот, они, может быть, не совсем могут понять вот этот процесс покаяния, процесс восстановления человека, который грешил и обратился к Богу, стал на путь правды. Итак, пусть Господь поможет нам быть вот так желающими спасения всех людей. Да? Если кто-то не обращается, это... лишний повод помолиться за этого человека, за его обращение. И также мы будем помнить о нашем личном освящении, что Господь готов нас принять. Будем помнить строгое предупреждение Иисуса Христа, который сказал: «Берегите закваски фарисейской». Потому что есть опасность для верующего, подобно старшему сыну, стать вот таким немножко высокомерным над другими людьми, да, которые, может быть, еще не познали Бога. Помните, какая там вражда была между самарянами и иудеями? Самаряны с иудеями не сообщаются. И вот пусть Господь поможет нам не быть высокомерным, помнить, откуда Бог нас вытащил самих. Когда мы свидетельствуем, говорим о Боге, да, о том, что мы, и мы вспоминаем, видя, что человек где-то согрешает, мы должны помнить, что и мы когда-то такими были. И мы не должны превозноситься над этими людьми. Не должны как бы становиться такими фарисеями, да, в негативном смысле. На самом деле фарисеи это были изначально неплохое движение, которое ратовало за чистоту вообще учения, жизни, да. Но впоследствии оно трансформировалось вот в такую форму уродливую, которую Христос осуждал, которые были не очень такие религиозные, вот, высокомерные и гордились своим положением, что вот они такое вот положение имеют, и они как бы считали себя выше других людей. И, кстати, у верующих есть такая тоже опасность, да, думать, что да, вот у меня особое отношение с Богом, я имею отношение с Богом, я не открытая истина, а эти что, да, грешат там, вот, кто они такие вообще? Пусть Господь поможет нам, чтобы вот эта притча, она как бы по-новому как-то осмыслить ее, может быть, дома прочитать, да? На самом деле эта притча показывает вот сердце Божие. Пусть Господь поможет нам. Аминь.